Мир Божий вам! Братья и сестры, рад вас приветствовать. Благодарю Бога за возможность быть вместе с вами. Неурочное, может быть, служение, но я спросил, и ваш пастор говорит, что у вас сегодня есть служение. Может быть, оно чуть короче, может быть, форма чуть-чуть другая, но мне приятно вместе с вами петь и молиться. Ну, и если есть возможность поделиться словом, пусть Бог благословит. Даже если бы не было этой возможности, я искренне говорю, мне хотелось бы быть вместе с вами, чтобы вместе петь и молиться. Когда так складывается жизнь, что город Ака и церковь, новая жизнь в городе Ака, является какой-то для моего сердца близкой. Когда я бываю здесь, я думаю, что мы ни разу не пропустили, чтобы не посетить вашу церковь. Даже церковь в Хайфе, куда ходит Наташа, ходила и Лариса, я не имею такой возможности, я там не всегда бываю. Вот как-то так с вашим пастором встретились, сблизились. И есть что-то, что объединяет нас. Это, конечно же, жертва Иисуса Христа. Это то, что сделал наш Господь. Поэтому я хочу приветствовать вас от имени церквей Белоруссии. Есть новые лица. Хочу сказать, что в нашей стране, откуда я приехал, Беларусь, Минск, столица Республики Беларусь, это Минск. Чуть меньше 10 миллионов населения уменьшается, потому что люди спиваются. И тем не менее, на фоне уменьшения населения, Бог действует. Я благодарен Господу. Не буду называть цифры, но хочу сказать, что есть постоянный рост. Есть постоянное увеличение. На фоне уменьшения количества живущих, люди приходят к Богу. Только в нашей церкви, например, в Минской церкви благодати, уже 2 крещения водных было. Уже где-то 80 с лишним человек приняли святое водное крещение. И еще будет вот сейчас в октябре, то есть где-то, я думаю, порядка 130-140 человек будет за год. Один только год, одна только церковь. Слава Богу. Но вы, я услышал немножко... Брат Лев сказал, что есть люди, возможно, они сегодня здесь кто-то. Может быть, таких нету. Я думаю, что все недовольные, они остались где-то за стенами. Здесь самые счастливые, самые довольные люди. Но иногда приходит недовольство. Вот говорил ваш пастор о том, что есть иногда причины для такого недовольства. Я вспомнил, когда-то Бог дал возможность быть в Швеции, и это было... Только время перестройки, еще такие тяжелые условия жизни в России, в Белоруссии были. Швеция была и остается страной с очень высоким уровнем жизни. Очень обеспеченные люди. Но недовольства и там хватает. И пастор той церкви проповедовал и говорит, вот шведы, недовольны вы, я вам дам совет. Поезжайте в Россию, сразу полегчает. Я хочу дать совет недовольным в Израиле. Приехать в Белоруссию, гарантирую, сразу полегчает. Вы вспомните, знаете, все в сравнении. Все в сравнении. Вот сестра с Минска подошла, говорила о том, как она вспоминает Минск, Беларусь, потому что она оттуда родом, с Белоруссии. Все в сравнении. Я слышу цифры. Есть, конечно, свои проблемы везде. Вот, но после декабрьских выборов президента, в прошлом году, в декабре были выборы, 5 кандидатов, кто осмелился составить конкуренцию, в тюрьме за то, что они осмелились. Вот люди выражают свое недовольство у нас следующим образом. Как-то надо выразить недовольное, то есть, конечно же, особенно среди людей, не знающих Бога. Верующие люди призваны находить довольство, как мы слышали, в Господе. А вот люди, не знающие Бога, попытались демонстрации делать. Ну, запрещено законом. Только разрешенная демонстрация. Разрешения не получишь. Тогда люди следующее сделали. Вышли на улицы, на площадь, стоят и хлопают. А хлопать тоже теперь запрещено. Причем настолько парадоксально. Президент выступал в июле месяце на День независимости. Были собраны люди. Окончил речь. После речи президента хлопать надо. А люди смотрят друг на друга и боятся. ОМОН, то сейчас у нас специальное подразделение, сейчас свяжут, извините, заведут куда. То есть запутались. Я уезжал, услышал в сообщениях средств массовой информации такую заметку. Человека одного судили, после суда он не согласился, подал апелляцию в областной суд. Областной суд оставил приговор в силе. за то, что он тоже выражал недовольство, хлопал. Но самое интересное, он без руки. Тем не менее, суд оставил в силе за намерение. Если ты не выразил, все равно намерение у тебя такое было. Так что все свое брать. А я смотрю, слышу, как здесь ваши вышли, молодые люди, тем, кто там палатки разбили, права качают. Думаю, о, израильтяне много демократии дают. У нас ее поменьше. Но, в принципе, мы имеем дело с Господом, и Бог не оставляет. Хотя есть сложности в экономическом плане сейчас. Но верил, верю и знаю, что Бог не оставил и не оставит. Верю, не оставляет вас. Если вы здесь, если вы выглядите вполне хорошо, я в отпуске, надеюсь, тоже выгляжу хорошо. Сегодня даже успел где-то на солнце подхватить порцию загара. Но хочу совмещать, как-то мне непривычно, вот уже пару недель, ну и вроде как ничем не занят. Поэтому, думаю, поедем, хотя бы вместе в служении побудем. Примите привет от белорусских церквей, Бог да благословит вас. Я искренне желаю, чтобы этот мир, я приветствовал вас словами «мир вам». Я хочу сказать, что пусть этот божественный шалом, вы знаете, что это больше, чем просто отсутствие войны, и хочу, чтобы он был с вами. Мир вам и семьям вашим, детям и внукам вашим, родным и близким вашим, городу Акка и всему Израилю, мир на Израиля. Пусть божественное благословение пребывает всегда с вами, над вами. Я желаю искренне всех благ вам. И, конечно же, мое желание поделиться Божьим Словом. Я последнее время стараюсь об этом не просто проповедовать другим. Я думаю об этом сам. Кто из вас знает мою жизнь, вы знаете, что и обстоятельства об этом напоминали. Но это должно быть в сердце каждого христианина. Позвольте прочесть из Евангелия Луки, 17 главы, отрывок Священного Писания, и потом остановиться буквально на одном стихе. Я прочитаю из 28 стиха. И ниже, Луки, 17 глава. «Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех, так будет и тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их, и кто будет на поле, также не обращайся назад, вспоминайте жену Лотову». В одном из собраний я говорил на другую тему, но затронул здесь, в Израиле, но затронул вопрос как-то так из контекста. Вопрос того, что мы должны жить ожиданием пришествия Иисуса Христа. После служения подошли люди и говорили, ну, вы знаете, у нас, говорит, в церкви как-то об этом мало говорили, а в той церкви, откуда мы, они отделились от прежней церкви, говорит, вообще было запрещено говорить на эту тему. Люди почему-то считали, что это не актуальная тема. Смотри, сколько времени прошло уже, 2000 лет. Христос когда-то говорил эти слова. Ученики жили ожиданием возвращения Иисуса. Но 2000 лет прошло, никаких перемен нет, и не стоит на эту тему говорить. Я говорю то, что в моем сердце. Знаете, когда-то я приступил к служению, и это было, может быть, лет 15 назад, 20 назад. Я уже не помню сейчас точно, в каком это году было. Но был у нас гость один, с Кавказа приехал. И мы радушно принимали гостей, давали возможность проповедовать слово. Мне кажется, что это был день перед выходным днем, как я помню, воскресенье, основной выходной день там. Значит, там было тогда в субботу. Небольшое служение, было не так много людей. И он взял интересную тему. Я никогда не слышал подобной темы до этого и никогда не слышал после этого. Он говорил о том, что пришествие Иисуса Христа еще не скоро будет. И говорит, не нужно жить в напряжении. Ожидание напрягает. Когда мы чего-то ждем, это всегда томит нас. Нужно жить свободнее, расслабиться. Не нужно думать о том, что Христос придет. Он показывал даже на основании определенных библейских текстов, что пришествия еще не будет, потому что еще не все выполнил Господь. Когда все исполнится, тогда Он придет. Вроде бы было логично, я уже не помню всех деталей, но я очень хорошо помню, что когда Он продолжал свою речь, Он вдруг схватился за грудную клетку, издал какой-то звук, сполз, у нас была такая кафедра зашитая. Мы вызвали скорую помощь, и скорая помощь констатировала смерть. Прямо там. Я никогда не видел подобных вещей. Наши сестры не могли спать ночью. Когда они пришли на следующий день, они говорили, мы в шоке. Такое сильное переживание. Я хочу сказать, если человек заявляет, что не скоро, он не может гарантировать. Наша жизнь не в нашей власти, дорогие сестры и братья. Мы не знаем, сколько Бог продлит нам жизнь. 2 года я не был здесь. Я рад видеть лица ваши. Но я не знаю, будет ли у меня возможность быть еще. Я не знаю. Никто из нас не знает завтрашнего дня. Все в Божьих руках. Но Библия говорит о том, что мы должны жить готовностью встречи с Иисусом. Мы должны жить бодрствуя. Мы должны быть готовыми. Мы должны ожидать. И вот как раз в контексте всех этих мыслей Иисус Христос говорит, будет обычная жизнь. Люди будут кушать, люди будут пить, люди будут покупать, люди будут продавать, садить, строить. То есть обычная жизнь, чем сегодня занимаемся мы каждый день. Но что-то произойдет, как было в дни Лота. Так же это может произойти в нашем недалеком будущем. Так случилось в день, который Лот вышел из Содома. Что-то произошло с этим городом. Так будет в тот день, когда Сын Человеческий явится. Глубокий прообраз. Бог указывает, что Он не оставит Своих, Он выведет. Бог дал нам спасение по благодати через жертву Иисуса Христа. И мы верим, что мы спасены от грядущего возмездия, от того, что когда придут суды на эту вселенную, мы верим, что мы с вами будем с Иисусом. Мы верим, что мы ожидаем пришествия Иисуса Христа. И есть хорошее название церквей «Маранафа», «Господь грядет». Но интересные слова здесь сказал Иисус в 32 стихе. «Вспоминайте жену Лотову». Вспоминайте. Это не значит, что живите постоянно памятью о этой женщине, но вспоминайте. Я так думаю, Иисус так много говорил, Священное Писание много говорит о правильных супружеских взаимоотношениях. Мы должны не просто говорить слова, мы должны выражать нашу любовь нашим женам, нашим мужьям. Мы должны о них помнить, а здесь говорит, вспоминайте жену другую. Господь, а чего я должен про нее думать? Но Иисус никогда не бросался словами. Но Иисус ничего не говорил, чтобы вызвать у людей некую просто улыбку или некий сарказм. Что-то было в жизни этой женщины, что Он хотел, что Он сегодня обращает мое и ваше внимание. Говорит, вспоминайте, что случилось с этой женщиной, почему о ней Священное Писание практически ничего не говорит, Новый Завет о ней не говорит, только вот этот стих. И еще в Бытие мы читаем историю, скорее, семьи Лота, о жене даже меньше там речь идет. Но она вошла в историю. Женщина, которая, позвольте мне дать ей такое название, спасенная, но не спасшаяся. Женщина, которая имела особые привилегии в своей жизни, она была женой племянника отца верующих. Она была женой племянника Авраама. Женой Лота. И, несомненно, она слышала об обетованиях Божиих. Я более чем уверен, они могли общаться, встречаться, и они что-то слышали от Авраама, от отца веры. Но жизнь так у них сложилась, они выбрали сами, Лот выбрал землю Содомскую, Гоморскую, которая действительно тогда была особенной землей, это сейчас там, вы знаете, Мертвое море, там что-то было особенное. Они выбрали, они там жили. за преступление, за разложение, за моральный упадок Бог приговор свой решил привести в исполнение. И два ангела пришли проверить, насколько там это разложение, и убедились, и Содом и Гоморра были уничтожены. Но когда уничтожались эти города, Господь по своей милости вывел, предложил выйти Лоту и его семье. Я не буду читать, времени не хочется вас томить долго, но когда было это избавление, это происходило следующим образом. Ангелы продемонстрировали сначала, что они действительно имеют силу, когда содомляне окружили и хотели познать пришедших, и Лот предложил: «Заберите моих дочерей». Они домогались самого Лота, но ангелы вышли, поразили слепотой этих мужчин, которые пришли сделать этот грех. И сказал Господь, сказали ангелы Лоту: «Бери, кто у тебя есть, твоя жена, твои дочери, твои зятья, и выходи, но только не оглядывайся назад». Лот говорил своими зятьями, которые так написано, я обращаю ваше внимание, потому что мы потом вернемся к этому месту Писания, которые брали за себя дочерей Лота. Но зятьям Лота показалось, что Лот шутит. Они остались. Лот сам колебался. Но ангелы буквально силой подтолкнули: «Выходи». И они вышли. Но было одно предупреждение. Предупреждение, которое касалось Лота и касалось всех, кто был с ним. Его жены, его дочерей: не оглядывайся назад. Не оглядывайся назад. Знаете, я иногда думаю, если бы Бог наказывал нас за вот такое мелкое нарушение, ну, повернулся я, не в попад. Ну, что-то не так сделал. Ну, неужели Бог за это будет так наказывать? Нет, конечно же. Здесь проверялось сердце. И почему Иисус сказал: «Вспоминайте жену Лотову», это не значит, что вы просто помните, что она чисто машинально, необдуманно сделала некое неосторожное движение и осталась. И вы знаете, что экскурсоводы показывают, там один из камней, вот это жена Лота. На самом деле, конечно, вряд ли, но здесь она осталась, на этой земле, где-то в камне она превратилась. И она нарушила повеление Божие. Она показала, что для нее что-то есть более дорогое там. Это было не просто машинальное обращение головы. Что-то было в сердце. Давайте чуть-чуть порассуждаем. Я прошу, чтобы Господь помог сегодня мне и вам услышать сердцем то, что Иисус говорит: «Вспоминайте жену Лотову». Почему Он обращает мое внимание? Помни, вспоминай о ней, как она поступила. Господь по своей милости вывел нас из рабства, духовного рабства, братья и сестры. Господь спас нас. И нас направил и сказал: иди вперед, но не смотри назад. Не оборачивайся. Почему обернулась жена Лота? Я ставлю для себя этот вопрос и нахожу ответы. Может быть, не прямые ответы, может быть, они косвенные, может быть, у вас есть какое-то более другое глубокое откровение. Я вижу три причины, почему жена Лота оглянулась. Первая причина, я буду называть по восходящей, первая причина – это любопытство. Когда она вышла, Господь, они вышли, Господь пролил, написано, дождем, огонь, серу. Господь пролил, земля содрогнулась. Это была природная катастрофа, которая была не просто от природы, она была вызвана вмешательством Бога. И человеку всегда хочется посмотреть, что происходит. Обращали ли вы внимание на нашу натуру, человеческую натуру? Ну, я думаю, надеюсь, что выехавшие в Израиль, они другие люди. Это там, в Беларуси, в России остались вот такие. Они любопытны. Любопытство. Случилась трагедия. Я думаю, вы слышали. Затонул теплоход «Булгария». Столько людей погибших. Но несколько кораблей проходили мимо, они не остановились. Судебные иски сейчас, не знаю, что сейчас, в каком положении. И что говорят спасшиеся люди, свидетели? Когда проезжали, проходили мимо эти корабли, то те пассажиры, которые были там, видя, они просто снимали. Они снимали на камеру, они снимали на видео, они снимали кадры, как тонут люди. Так пригодится. Я был поражен личность, слышал это свидетельство. В Карелии разбился самолет, пассажирский самолет, 52 пассажира, и 45 погибло. Он зацепил там, как всегда водится, там то ли пилот был пьян, то ли еще что-то. Ну, Россия остается такой же, к сожалению. И люди, жившие рядом, бросились спасать, услышали взрыв, на машинах приехали, и можно было из этих обломков горящего самолета вытаскивать людей. В крайнем случае, некоторых спасли, вытащили, остальные остались, не смогли выбраться. И вот человек, который спасал, говорит, когда я пытался, если бы кто-то помог мне, можно было бы еще спасти других, но рядом проезжавшая машина, это было буквально рядом с асфальтной дорогой, говорит, проезжал, говорит, брось ты, что ты делаешь, сними лучше на видео, за эти кадры журналисты заплатят хорошие деньги. Какая низменная человеческая природа, какая низменная человеческая сущность, любопытство. Знаете, в русском языке, я не знаю, как на иврите, но я на русском, есть два слова, говорящие о пытливости. Любознание, любознательность и любопытство. Любознательность – это любовь к знаниям, поучению. Это хорошая черта, когда мы стремимся привить эту черту нашим детям, чтобы они были любознательными, чтобы они хорошо учились. Но любопытство – это любовь допытываться до того, что не назидает, что тебе не нужно. Может быть, помните, не буду приводить, но в России, в Белоруссии такую даже и поговорку говорили насчет любопытной Варвары. Смотрю, залубались некоторые. Значит, что-то помнят. А любопытство человеческой натуры. Почему я это увязываю? Потому что мы находимся еще во плоти. И порой наша плоть тянет. Опять же, в силу определенных запретов провели такой эксперимент, сплошной забор. Люди проходили мимо, никто никогда не смотрел, а потом взяли, вырезали, вернее, была вырезанная дырка, но люди проходили мимо, не обращали внимания. А потом сверху написали над этой дыркой в заборе: «Смотреть запрещено». Все как один. Все, как один проходящий, услышали, если здесь запрещено, то я хочу посмотреть. Видите, мы с вами, братья мои и сестры, я почему говорю любопытство? Потому что любопытство приводит к искушению. Очень часто люди, желая удовлетворить свое любопытство, попадают туда, куда они не должны попадать. Смотрят то, что они не должны смотреть. И в результате срабатывает сеть, ловушка, захлапывается. Вот библейский пример. Я не буду читать. Думаю, что читающие Библию должны помнить. В первой книге Царств, кажется, в 6 главе, написана история, как когда-то ковчег, который филистимляне забрали, они увидели, что они не могут с ним находиться, потому что поражение приходит, и они решили отдать. И поставили этот ковчег на повозку, запрягли двух первородивших коров, и коровы первородившие, они должны идти к своим телятам. Но они шли ровно по направлению к Вифсимису, мычали, но шли, и привезли туда ковчег. Левиты достали этот ковчег, принесли жертву, и дальше. И дальше жителям этого города Вифсимиса захотелось посмотреть. Представляете, ковчег. Ковчег, где находился, возможно, все то, что когда-то было положено еще Моисеем, мы уже не знаем всех деталей. Ковчег, где скрижали завета, где, может быть, это манна. Так хотелось заглянуть в ковчег, посмотреть. А кроме левитов, никто не имел права. Бог запретил прикасаться к ковчегу. Бог запретил не только брать руки, но даже только левиты могли в определенное время какие-то действия производить, обслуживать. А никто из других людей не имел права. Но люди заглядывают. Интересно, в разных переводах разные цифры. В нашем переводе, в синодальном переводе, я не знаю, какая цифра в вашем переводе, написано 50 тысяч с лишним людей. Возможно, может быть, какая-то здесь описка, я не знаю, но множество людей. Вы представляете? Один заглядывает, поражение. Второй видит, что поражение, а нет, все равно заглянул. Вот валятся, вот десятками падают, а все равно хочется заглянуть. Вот поражение приходит тут же на глазах, а вот эта человеческая природа плоти. К сожалению, многих людей любопытство погубило. Это не просто желание узнать что-то. Это желание вернуться иногда к прошлому. Это иногда те прошлые греховные компании. А как живут мои друзья? А что у них происходит? Вот это черта, которая приводит, видите, христианство само по себе радикально. Господь сказал, выйдите, словами Павла, и делитесь, и не прикасайтесь, и я приму вас. Господь хочет, чтобы мы провели для себя черту и поняли, что все остальное, что там, за этой чертой, если оно нам не приносит благословения, не должно нас тянуть, не должно нас манить, не должно нас искушать, не должно проявлять в нас какого-то желания это увидеть, с этим познакомиться, или же вкусить, или попробовать. Пусть Бог сохранит нас, пусть будет разорвана или разрезана всякая греховная пуповина, которая так или иначе связывает, потому что так часто это звучит шутка, но это так. Молодой человек остановился у киоска, журналы порнографические выставлены. И он так это, знаете, взял и листает с интересом, глаза заблестели, а другой приходит, верующий человек, один и второй. А второй подходит и говорит, что ты смотришь? Что ты читаешь? Он захлопнул, говорит, ну знаешь, смотрю, куда мир докатился. Да не мир докатился, человеческое любопытство срабатывает. Я хочу пожелать вам, братья и сестры, Священное Писание говорит нам конкретно и ясно. Священное Писание говорит нам о том, что мы призваны с вами отделиться. Выйдите из среды и отделитесь, и не прикасайтесь к нечистому. Я вновь читаю это место, и я приму вас, говорит апостол Павел во второе послание к Коринфянам, 6 глава, 17 стих. А если вот это греховное прошлое каким-то образом тянет нас, бейте тревогу, придите к служителю, обращайтесь к Господу в молитве. Если осталась эта связь, она не даст вам силы двигаться, она не даст вам силы взлететь, она не даст вам силы быть победителем. Она когда-то, как ловушка, захлопнется, этот магнит затянет опять, пусть Бог даст вам силы преодолеть. Вторая причина, которую я вижу, это сожаление. Сожаление о тех материальных ценностях, сожаление о том богатстве, сожаление о тех вещах, которые там остались. Для семьи Лота, это были богатые люди, все далось не так просто. Они с трудом, с потом добывали, и они жили достаточно богато, мы находим. И вот нужно выходить, что можно с собой взять? Может быть, что-то там схватили в руки? Вы люди, которые эмигрировали. Вы, большинство из вас, в крайнем случае, родились не здесь, и вы знаете, что такое переселение. Я думаю, что вам будет это понятно. Я хочу нарисовать эту, как некую аналогию, некую черту, потому что так часто, я лично в Минске уже пришлось за время моей жизни, шестое жилье. Это не значит, что там я настолько хотел, но когда-то жил на квартире, снимал. Потом была маленькая квартира, потом чуть-чуть шире, потом квартиру поменяли в пригороде. И вот так с места на место, но я замечаю за собой, когда проезжаю мимо того дома, где я жил, вот какая-то ностальгия, вот хочется иногда зайти, я понимаю, там же другие люди, но что-то есть такое родное, что осталось. И люди иногда настолько свое сердце прилепливают к земным вещам, что эти земные вещи начинают преобладать, начинают тянуть, начинают тормозить движение христианина. Один служитель, он выехал где-то лет, наверное, 20 назад в Соединенные Штаты Америки, когда была только еще возможность выезжать, и приглашала Америка как беженцев. Христианские организации встречали христиан, беженцев, и принимали наилучшим образом. Он рассказывал, мы, говорит, приехали, нас ожидала квартира, которую уже оплатила церковь американская. Нас ожидал холодильник полный продуктами. Это не то, что мне рассказывает Лариса Владимировна, как выезжали сюда люди, каким трудом здесь доставалось. Нас, говорит, там все ожидало. Но когда мы ехали, люди всегда же хотят забрать с собой вещи, ценности. А ограничен багаж. Вес ограничен, всего-навсего то, что разрешает авиакомпания, там пару чемоданов, много не заберешь. Люди настолько ухитрялись, чтобы как-то провести, в Америке есть зима, вам шубы не нужны, но, а в Америке, и хотя летом, говорит, ехали, поодевали такие теплые шубы, зимние шапки, потом обливаются, стоят, но зато пол чемодана высвободили. А как еще? И можно было другие вещи. А как же забрать еще другие вещи? Кухонную утварь. Говорит, одна женщина решила, чтобы как-то больше взять, на себя повесила с одной стороны сковородку, с другой стороны связала жгутиком и какой-то черпак, и так перекинула на плечи, и говорит, таможенник, кажется, глаза так округлил. А это что? А это новый вид украшения. Вот это не вещи, это просто... Ну, надо как-то... И они понимали, в общем, провозили. Но что интересно, когда с таким трудом эти вещи были вывезены, и когда они приехали и увидели, что их обеспечили всем необходимым, они потом эти вещи отправляли назад, как гуманитарную помощь для бедной Белоруссии. Назад отправляли уже. Не жалейте вещей ваших. Помните, эти слова сказал когда-то Иосиф, передал своему отцу, своим братьям, когда они направлялись на временное жилье туда, к Иосифу, в Египет, он принял их и позаботился о них. Не жалейте. Пусть не будет силы в каких-то материальных вещах, которые обладают нами. Я желаю, чтобы вы были людьми богатыми. Я искренне это говорю. Я желаю, чтобы вы владели домами, машинами, одеждой. Но пусть никогда вещи не владеют вами. Владейте деньгами, но пусть деньги не владеют вашим сердцем. Священное Писание проводит здесь противопоставление и говорит нам конкретно и ясно. Помните, Иисус сказал, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Где сокровище? Если для нас земное является сокровищем, если вещи для нас являются сокровищем, тогда наше сердце будет там. Не собирайте, поэтому Писание говорит себе, сокровищ на земле. Это не значит, что не имеете каких-то запасов. Это не значит, что не откладываете каких-то денег, чтобы купить вещь. Это нормально, в этом нет ничего плохого. Но пусть не будет это сокровищем. Пусть у нас самым дорогим, самым ценным, самым великим, самой драгоценностью, сокровищем нашего сердца, пусть будет то, что приготовил для нас Господь. Пусть будет то, что открывает нам Господь через свое слово. Пусть духовные вещи стоят на первом месте. Этими словами Иисус Христос хотел сказать, говорит, вспоминайте жену Лотову, вспоминайте, если ваше сердце будет тянуться, если мы будем погружаться, мы люди, мы призваны работать. И Бог сказал в своем слове, 6 дней мы трудимся, но 7-й день приходит, пусть для Господа. Но даже эти 6 дней, согласитесь, есть время, когда мы можем провести с Господом в общении. Есть время, когда мы можем провести в молитве личной, когда мы можем провести в чтении Слова. Пробудившись рано утром, можем искать Его лица. Мы показываем пред Богом, что для нас является самым ценным. А если для нас является ценным устройство нашего быта, если для нас является самым ценным жить лучше, жить совершеннее, жить более превосходнее, когда придет Господь, когда прозвучит Его труба, наше сердце помимо нашей воли обернется, оглянется. Нам тяжело будет оставить. Вот представьте себе, если вы владелец, ну, несметных сокровищ здесь на земле, если вы владелец какой-то компании, каких-то акций, каких-то счетов больших, и это далось трудом, и вдруг надо это все оставлять. Да если сердце прилеплено, не сможем. Мы повернемся и останемся. И Бог предупреждает, чтобы это не произошло. И третья причина – это душевная привязанность. Это привязанность к людям. Видите, я очень над этим вопросом просто остановился и благодарен Богу, что увидел разные переводы. В синодальном переводе, который в основном используется в наших церквах, написано, что Лот говорил с зятьями, которые брали за себя дочерей Лота. Таким образом, я всегда считал, что зятья не захотели... Но они еще не были зятьями в полном смысле. Они только брали, они как бы были помолвлены. И дочери пошли вместе с отцом, зятья только остались. Но я встретил потом другой перевод, где написано все-таки по-другому. Говорил с зятьями взявшими. И если так, то получается, что зятья не просто отвечали за себя, но зятья отвечали уже за новые семьи. Остался зять, осталась и его жена, и, может быть, там и дети. А пошли только две дочери, которые были у Лота. Так и написано, возьми дочерей, которые у тебя. Значит, кто-то остался. Представьте себе состояние материнского сердца. Она знает, что остались там еще ее дочери. Остались ее внуки. Вот это естественная, правильная, с одной стороны, привязанность к детям. Она сработала. Ей было больно. Ей не хотелось, чтобы кто-то из ее родных там оставался, возможно. Или наоборот, она хотела там вместе с ними быть. Она вернулась. Вот эта душевная привязанность, она сработала. И сработала в неправильную сторону. Я надеюсь, что вы знаете Священное Писание. Я не буду долго здесь никаких предисловий говорить, но я хочу сказать, это слова Иисуса Христа. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Это радикально звучит. И кажется, Господи, неужели Ты хочешь, чтобы мы перестали любить наших детей? Да нет, братья и сестры, я отец семерых детей. У меня внуки. Я думаю, что понимаю, когда мы по-настоящему любим Бога, тогда мы правильно любим наших родных, наших детей и наших внуков. Когда мы правильно расставляем приоритеты, то Бог дает нам силу любить правильной любовью. Но когда случается выбор, у нас большая церковь, люди приходят с мира, и, к сожалению, были и остаются такие случаи, когда, скажем, жена обратилась к Господу, но ее неверующий муж противостал, и заявление следующее делает. Выбирай, или я, или Бог. Выбирай, или я, или твоя церковь. Выбирай. Вот приходит такая сестра, приходит такая жена и говорит, я не знаю, что делать. Я не знаю, как мне поступить. Передо мной выбор поставили. Или муж, или Бог. И некоторые выбирают мужа. Некоторые выбирают Бога. Я в такой ситуации говорю и советую. Если ты выберешь Бога, Бог не оставит тебя. Если ты выберешь мужа, муж запросто может потом променять, оставить. Но Бог не оставит, Бог не покинет. Бог демонстрирует свою верность. Пусть у нас будет правильное отношение. У нас был один брат, служитель, наш белорус. Он трудится в России сейчас, поехал как миссионер. И рассказывал свидетельство о своей семье. Его дедушка, обратившийся к Богу давно уже, 30 лет, вы вдумайтесь только в эту цифру, 30 лет молился о спасении своей семьи, своей жены, своих детей. Жена не хотела обратиться к Богу. Дети, естественно, то же самое. Когда мы слушали эту цифру 30 лет, сидел со мной рядом брат, говорит, ну и попалось ему, с таким словом немножко, ну и попалось, 30 лет. Но он продолжал молиться. Его сердце рвалось о своих близких, родных. И спустя 30 лет, сейчас, он свидетельствует, 8 детей было у дедушки, около 40 внуков, есть правнуки, и все христиане, и все верующие. Он вырвал, он правильную позицию занял, он молился, он не хотел уступить дьяволу, его сердце рвалось. Мое желание, чтобы сейчас наше сердце рвалось правильным образом в молитвах, не поступаясь принципами перед Богом, но зная, что Бог дал нам духовную власть и авторитет, что мы взывали и молились, и искали Божьего лица, чтобы были спасены не только мы, но наши дети и наши внуки. И когда приходит некий выбор, когда мы выбираем Бога, Бог поможет нам тогда вырвать детей. Но если мы сделаем по-другому, мы можем сами лишиться. Что случилось в конечном итоге, когда Христос эти слова сказал, и я представляю, как в жизни, в сознании учеников эта картина снова вся воссоздалась. И вот идет Лот, идут его две дочери, идет жена. Жена оглянулась, осталась. Они, Лот и две дочери, пошли дальше. Казалось бы, они были избавлены, казалось бы, они были спасены. Но посмотрите, Здесь еще такая не самая радостная картина, но это некое предупреждение, это слова Иисуса Христа. Я их привожу для того, чтобы мы рассуждали сами и думали. Но почему потом воспроизводство рода получилось таким неправильным? Почему дочери Лота так запросто решили, знающие Библию, опять же, обращаю ваше внимание, почему они решили таким путем, путем кровосмешения, иметь детей? Знаете, дочери Лота вышли с Содома, но Содом не вышел с их сердца. И поэтому они сделали то, что не видели в своем городе. Там было это обычные картины. Жена, мама не вложила, и отец не проявил правильной линии воспитания, чтобы вложить в сердце своих дочерей страх Божий, боязнь согрешить, боязнь наступить, приступить Божью волю. Ведь они, подчеркиваю, знали, что в глазах Бога это является мерзостью. У меня вопрос в отношении самого Лота. Я не имею права судить о его праведности. Апостол Петр говорит о том, что он мучился в своей праведной душе, но все-таки, когда в конечном итоге он лишился своей жены, я так думаю, для себя ставлю вопрос, как он, каково его сердце было, когда он взглянул, нет рядом жены. Я думаю, он корил себя. Я думаю, он не раз говорил себе, почему я мало времени проводил своей женой. Почему я не вкладывал ей, если я, как глава семьи, должен был это делать, почему не привил этих должных качеств? Я здесь, может быть, говорю слово такое, обязывающее или побуждающее нас, но, братья мои и сестры, ничего просто так не делается. Ничего просто так не происходит. У вас есть дети, у вас есть внуки. У меня есть дети, у меня есть внуки. И Иоанн говорит, для меня нет большей радости, чем видеть детей моих, ходящими в истине. И когда я соприкасаюсь и вижу, как порой мы, забывая Божье повеление, начинаем воспитывать наших детей с помощью мультипликационных фильмов, с помощью сказок, с помощью басен, с помощью чего-нибудь такого, чтобы только дать время, да, ты чем-нибудь занимайся, отстань от меня, ребенок мой или внук мой, иди чем-нибудь позанимайся. Но Бог сказал, и вы знаете это место Писания, и так это место Писания остается в силе, что мы говорили детям, ложась и вставая, внушали, говорили слово, говорили то, что Библия повелевает нам делать. И я думаю, я вижу, я верю, когда мы будем заниматься тем, что Бог нам поручил, наше поколение людей, выросших в годы советской власти, кто-то пришел к Богу уже в этом возрасте, кто-то так и не пришел к Богу. Но что ждет молодых людей? Сегодня в России, в Белоруссии свободно проповедуется Евангелие. Сегодня в Израиле люди слышат о Боге, если не знают или не слышат о Иисусе Христе, то слышат о Боге. Но почему даже я, мой маленький опыт общения с Израилем, говорит о том, что Израиль становится все больше и больше страной небогобоязненной, страной, где в городе, в святом городе в Иерусалиме парад геев. Я не знаю, наш президент сказал, ни в коем случае этого не будет пока. А здесь демократия. Это не просто демократия. Это значит, что грех. Это значит, прочитал в одной из газет, вот здесь уже у вас, не знаю, насколько эта цифра верна, но я поразился этой цифре. 75% отцов в Америке воспитывают чужих детей ввиду множества повторных браков. 75%, значит, он своей первой женой, скажем, произвел ребенка, а потом живет уже с другой, которая тоже имела ребенка от другого отца. Я не верю этой цифре, просто не могу поверить, неужели так называемая евангельская страна, Америка, где проповедовалось Божье Слово, неужели она так опускается? Что-то стало происходить с институтом семьи, когда все больше и больше в той же Европе мне приходится бывать. Дети растут теперь в семье, где нельзя говорить, в Швеции даже закон специально принят, нельзя говорить «отец-мать». Это просто, потому что отец – это мужской пол, а мать – это женский пол. Это два родителя. Это могут быть две мамы, это могут быть два папы. И они имеют детей, и они там усыновили, или иным путем И они воспитывают, и прививается какой-то вирус болезненный в институт семьи. Что-то будет происходить во всей вселенной, потому что придет разложение. Но я верю. Почему? Господь говорит, вспоминайте. Потому что я верю, что Бог говорит нам это слово, чтобы у нас этого не произошло. И если для жены Лота это был некий фатальный исход, она оглянулась и осталась, то мы с вами имеем право, имеем возможность не оглядываться. А если оглянулись, сила благодати, сила прощения Иисуса Христа, Господь с нами, чтобы помочь и даст силу нам победить это греховное мирское влечение, что мы шли вперед. Я верю, по отношению ко всем нам исполнится Божье Слово. Помните, Иисус сказал, переправимся на ту сторону. Для нас мы в пути, мы в движении, мы плывем, но там, на другой стороне нашего житейского океана, нас ожидает небесный Иерусалим. Иисус сказал, переправимся. А это значит, что мы переплывем. Более того, Он сказал, возьми, кто есть у тебя, возьми твоих детей, возьми твоих внуков, возьми твой род. И если, к сожалению, у Лота не нашлось той праведности, которая повлияла бы на его двух зятей, то я хочу пожелать, пусть не наша праведность, мы сами по себе люди, мы ничем не можем благословить, мы как луна, есть слава солнца, есть слава луны, слава солнца – свет, луна только отражает солнечный свет, сама она не светит, хотя мы говорим «светит луна», но она сама по себе не светит, она только отражает. Но если мы в том преображенном состоянии будем отражать славу Иисуса Христа, дорогие мои братья и сестры, переправимся, переплывем. Я верю, Бог даст нам силы. Мы не оглянемся, мы не оборотимся, мы не повернемся. Если там сзади стоит дьявол, стоит лукавый и хочет, чтобы мы вернулись в тот греховный мир. Может быть, кто-то есть недавно пришедший к Господу. Может быть, вас в это прошлое греховное так еще тянет. Я хочу сказать сегодня, силой Святого Духа и силой Божьего Слова, эта пуповина да будет разрезана. Наши очи да будут устремлены на Господа Иисуса. Мы движемся вперед. Может быть, кому-то много еще должно идти. Может быть, кому-то уже совсем немного осталось. Может быть, Господь скоро придет за всею церковью. Я не знаю, это в Его власти. Но я знаю и верю одно. Когда я и вы, мы будем в Божьем повиновении, когда мы будем смотреть на Иисуса, а каким образом можно быть застрахованным от того, чтобы не смотреть на прошлое греховное? Смотреть на Иисуса. Смотреть на Его, в Его глаза, в Его очи полные любви, милости и сострадания. Это даст нам не просто силу, это даст нам гарантию, что прошлое нас не потянет. Прошлое нами не владеет. Ничто, ни богатство, ни душевные какие-то связи, ни родные, ни абсолютно какое-то греховное любопытство здесь вообще не должно иметь места, потому что мы в Слове, мы в Боге, мы в Церкви, и я благодарен Богу, что Бог дал и этот чудесный вечер. Слава Господу! Я желаю, чтобы были благословенными вы. Еще раз хочу сказать, пусть ваши дети, ваши внуки, ваши родные, ваши близкие не оглянутся назад. Дочери ваши, сыновья ваши, жены, мужья ваши, родители ваши, ваш род. Каждый из вас представитель какой-то фамилии, представитель рода. У вас кто-то есть, близкие или далекие, но кто-то есть родственников. Я желаю, чтобы Бог спас всех их. Я желаю, чтобы самое великое чудо, чудо рождения свыше, вы видели собственными глазами и радовались в Господе. Примите мои пожелания, примите благословение, примите, и пусть Божий Дух почивает на вас. И я хочу еще вместе с вами помолиться. Давайте поднимемся, давайте встанем пред Господом. И я призову, хочу призвать Божье благословение, помазание Святого Духа в жизнь и служение каждого из нас. Аллилуйя тебе, Отец мой Небесный. Я прихожу к Тебе в этот час, призывая силу крови Сына Твоего Иисуса Христа. Я благодарен Тебе, Господь, за эту возможность. Я благодарен Тебе за этот вечер. Я благодарен Тебе за эту встречу. Я благодарен Тебе, Господь, за эту церковь. Я благодарен Тебе за то, что Ты здесь творишь новую жизнь. Ибо через рождение свыше Ты даешь обновление, возрождение. Ты даешь нам истинную сущность понимания нашей жизни на этой земле. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты наш Бог, Ты наша надежда. И моя молитва, и моя просьба, благослови находящиеся здесь. Благослови Твоим небесным благословением. Благослови, чтобы пришли ответы на их молитвы и в первую очередь. Я молюсь, да будут спасены наши родные и близкие. А мы, познавшие Тебя, да идем Твоим путем. Да не будет той силы, которая сможет каким-то образом повернуть наш взор очей назад на эту греховную сущность греховного прошлого. Пусть наши очи будут подняты к Тебе. Пусть наши глаза будут устремлены всегда на Тебя. Ты здесь, Ты среди нас, я верю. Ты хочешь сегодня подойти к каждому. Ты хочешь сейчас заглянуть в сердце каждого. И Ты сейчас принимаешь эту внутреннюю духовную молитву каждого. Я прошу Тебя, ответь и благослови. Кто-то нуждается в физическом исцелении. Во имя Иисуса Христа да придет физическое здоровье. Да придет освобождение. Исцеление от всякого недуга и от всякой болезни. Я молюсь о том, Господи, чтобы Ты благословил и дал материальный достаток, но пусть никогда не будет наше сердце прилеплено к этим земным вещам, к этим второстепенным, ненужным. Пусть не будет этого греховного любопытства. Пусть, Господь, у нас будет желание познать больше Тебя, Слово Твое, погрузиться в поток Твоей благодати. Благослови моих сестер и братьев, благослови эту церковь. Ты знаешь нужды, Ты знаешь вопросы, проблемы, но я прошу Тебя, Ты разреши, Ты ответь. Дай, чтобы они имели собственное здание. Дай, Господь дорогой, чтобы у них не было никаких вопросов, связанных с финансами, чтобы все счета закрывались, чтобы оплачивались. Господь, дай, чтобы они жили жизнью победы, жизнью радости, жизнью довольства. А если в нашей жизни порой случаются моменты, когда приходит ропот, я прошу Тебя, удали, омой и очисти, освети и благослови во имя Господа Иисуса. Пользуясь возможностью, хочу молиться и призвать Твое благословение на моего брата, на моего друга, на пастора церкви. Благослови его семью, благослови и каждого здесь находящегося. Благослови властью имени Иисуса Христа. Я хочу благословить моих сестер и братьев и призвать Твое руководство, Твое благословение, Твое водительство и Твое помазание. Во имя Иисуса Христа молюсь. И для славы Твоей, Отец, я хочу совершать дальнейший жизненный путь. Прими благодарность и будь прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.